Глава 6. Как и говорил Фредерик, в Ланон мы подъехали чуть за полдень и сразу же попали в небольшую очередь на воротах. Город, в котором я оказался, попав в этот мир, был раза в 3 или 4 больше Сент-Эрена, но кроме размеров ничем особо от него не отличался. «Провинция и провинция. Ведь мы не будем здесь задерживаться?» — спросил я Фредерика, который что-то бухтел себе под нос, недовольно зыркая на очередь перед нами. «Нет, господин», — ответил он. «Нам просто нужно через него проехать. Дорога объездная есть, но после дождя мы там вряд ли проедем, так что через город все равно будет быстрее». «Отлично. Раз такое дело, можно немножко осмотреться». Я встал и вышел из кареты. «Ты помнишь Густава Буансе?» «Да, лавочник, с которым вы лежали в одной палате», — кивнул дворецкий. «Пойду проведаю его, пока стоит очередь. Найдешь меня у его мясной лавки», — сказал я управляющему моим поместьем. «Хорошо, господин», — кивнул Фредерик. Я, попрощавшись с верным слугой, пошел вдоль очереди. Остановился я только возле ворот в город. Вернее, меня остановили. «Стоять!» — громко крикнул мне стражник, когда я захотел пройти в город. От такой наглости я даже опешил, но внимания этому особого не придал и продолжил идти дальше. Кроме открытых створок, в которые должны были пускать телеги, был и другой вход, возле которого вообще никто не стоял.
«Глухой!»
— голос раздался рядом, затем на мое плечо легла чья-то рука. Среагировал я моментально. Схватившись за запястье стражника, я резко вывернул его в сторону. Послышался хруст, а вслед за ним сразу же и громкие вопли. Я повернулся и посмотрел на корчащегося на земле городского стражника. Также от моего взгляда не укрылся тот факт, что меня взяли на мушку сразу же 3 солдат на стене. Причем у одного из них даже был мушкет. Плюс ко мне уже приближался кто-то званием выше, чем тот борзый бедолага, что сейчас лежал на земле. Остановившись в паре метров от меня, стражник посмотрел сначала на своего лежащего подчиненного, затем на меня. Его внимание сразу же привлекла шпага у меня на поясе, а затем его взгляд остановился на фамильном гербе Кастельмаров, вышитом у меня на камзоле. «Эльберт Галь, командир стражи Южных ворот», — представился он. «Вот это другое дело, а то вздумали руки распускать». «Барон Люк Кастельмар», — представился я. «Прошу прощения за моего подчиненного. Он не знал, что вы из благородных», — произнес мой собеседник, в голосе которого чувствовалась злоба и неприязнь. Видимо, либо точит зуб на всех аристократов, кто, по его мнению, родился с серебряной ложкой во рту, либо на меня за то, что покалечил его подчиненного. Что ж, мне без разницы. Это его недоработка, что не объяснил своим солдатам необходимость прежде вступить в диалог, а затем уже грубить или распускать руки. «Прощен», — спокойно ответил я и пошел дальше. В этот раз никто меня останавливать не стал. Пройдя через ворота под недружелюбные взгляды остальных стражников, я, не обращая ровным счетом на них никакого внимания, подошел к первому попавшемуся мне на пути жителю Ланона и спросил, знает ли он мясную лавку, принадлежащую Густаву Буансе. Доходяга потрёпанного вида не знал. Я спросил у следующего и получил тот же ответ. Видимо, нужно пойти в более обеспеченный квартал города, ибо сам Густав создавал впечатление совсем не бедного мужчины. Может, не богача, но точно деньги у него водились. Опять же, такая красавица, как его ныне покойная жена, за обычного торгаша мясом точно замуж бы не вышла. Пройдя по улице и минуя, видимо, бедный район Ланона, я вышел в квартал побогаче. Тут было почище, дома побольше, а люди поопрятнее. «Господин, не желаете развлечься?» Проходя по улице, ко мне подошла женщина, от которой ужасно разило дешевым алкоголем и табаком. «Нет, благодарю», — отказался я и пошел дальше. Пока я шел, подобных предложений мне поступило еще несколько. Еще мне было предложено сыграть в карты, купить сомнительного вида кольцо и еще что-то, что, скорее всего, являлось каким-то наркотическим средством и наверняка было запрещено. Хотя я понятия не имею, как подобные вещи регулировались в этом мире. Мне стало интересно, а что будет, если я куплю запрещенку? Меня, по идее, и пальцем тронуть-то никто права не имел, не говоря уже о том, чтобы обыскать. И еще. Я остановился и обернулся. «Эй, ты!» — окликнул я наркоторговца. Зализанные блестящие волосы, потрёпанный, некогда дорогой костюм, тонкие усики и бегающие глазки. Именно так выглядел барыга. Но он не зевал и тут же нарисовался рядом, воровато оглядываясь. «Господин хочет что-то конкретное?» — вежливо поинтересовался он. «Господин желает посмотреть весь ассортимент», — без улыбки сказал я. «Глотать, колоть, нюхать, курить», — деловито осведомился хлыщ, улыбаясь тонкими губами, и меня аж передёрнуло. «Что непонятного в словах весь ассортимент?» — слегка прищурился я. «Не любил я эту братью. Ни раньше, ни сейчас. Много горя они доставляли простым людям. Но ведь наркотики — это яд. И это то, что мне сейчас как раз нужно». Ещё раз оглянувшись, барыга свистнул, и тут же к нему подбежала девушка с чемоданчиком. Чрезвычайно худая, с блестящими глазами и потерянным взглядом. Я сжал зубы и тихо выдохнул. Человечеству не нужен внешний враг. Оно вполне может уничтожить себя самостоятельно. «Вот, посмотрите, это у меня...» Чемоданчик был открыт, и барыга начал рекламировать свой товар. «Заткнись», — бросил я. И от моего голоса наркодилер осёкся и замолчал. Я же один за другим начал брать в руки пакетики, пузырьки и мешочки, прислушиваясь к ощущениям и рассматривая всю эту отраву магическим зрением. «Я возьму это и это». Я отобрал нужное, безошибочно определив магическую составляющую этих, продуктов. Навскидку, шансов у бедных наркоманов спрыгнуть с этих препаратов не было вообще. Я живо интересовался местной алхимией и не собирался останавливаться на полпути. Два маленьких флакона жидкости, что я забрал у убийцы, собиравшегося меня убить в доме маркизы, сильно заинтересовали меня. Это были снадобья силы и скорости. Я понятия не имел, из чего они сделаны. Но стала понятна неестественная ловкость и быстрота неодарённого. Похоже, усиливающая алхимия была хорошо развита в этом мире. Вот только ничего подобного среди рецептов Кастельмаров я не обнаружил. Подозреваю, что и изготовлены они были не из обычных растений. В любом случае, я захватил их с собой в столицу, чтобы навести справки. А возможно, и наладить связи со столичными алхимиками. «Прекрасный выбор, господин!» — загорелись глаза у барыги. «Ведь это...» Дальше, видимо, он хотел провести ещё одну рекламную акцию. Но я ещё раз устало произнёс. «Заткнись! Сколько?» И внимательно посмотрел ему в глаза. Своим фирменным взглядом, слегка улыбаясь краешком губ. От этого взгляда хлыщ судорожно сглотнул. «Три пистоля, господин! Отдаю по себестоимости!» «Не врёт. Была мысль забрать всё просто так. Ещё и морду ему набить. Но зачем? С этой эпидемией я не справлюсь. А вот проблем себе огребу. Поэтому я молча заплатил, закинул препараты в карман и просто пошёл дальше, игнорируя благодарности барыги. В любом случае, отсюда нужно было побыстрее уходить, что я и сделал. Передвигаясь лёгкой походкой по городу, я и сам не заметил, как оказался на центральной площади Ланона, которая по совместительству была ещё и торговой. «Вот тут Густава точно знают», — подумал я и подошёл к лавочнику, торгующему сладостями. «Господин, хотите купить или попробовать мой товар?» — улыбнулся мужчина, обведя руками свой прилавок. «Лучших круассанов вам точно в Ланоне не найти». А на вид выпечка и правда выглядела очень аппетитной. «Куплю десяток, если подскажете, где мне найти лавку одного моего знакомого», — ответил я торговцу, и тот расплылся в широкой улыбке, чувствуя выгодную сделку. «Разумеется, господин», — ответил он. «В Ланоне я знаю всех достойных торговцев, а именно с такими вы, господин, наверняка имеете дело», — добавил он, заискивающе смотря на меня. «Мне нужен Густав Буансе», — ответил я. И мой собеседник сразу же изменился в лице. Мужчина, торгующий выпечкой, нахмурился и отвёл взгляд. «Что-то не так?» — спросил я. «Да нет, всё так», — тяжело вздохнул торговец. «Просто сейчас Густав переживает не лучшие времена», — ответил он. «Не знаю, в курсе ли вы, но оказалось, что его жена изменяла бедному господину Буансе». «В курсе», — кивнул я. «Так вот, какое-то время назад она скончалась, но на этом беды не покинули Густава. Оказывается, она, чтобы сбежать с любовником, заняла очень много денег у скверных людей. И расплачиваться теперь приходится бедному Буансе», — произнёс торговец и покачал головой. «Не советую вам, господин, сейчас соваться в его лавку. Я видел, как с самого утра рядом с ней караулили подозрительные типы», — добавил он и тяжело вздохнул. «Вон даже как». «Сколько за 10 булочек?» — спросил я. «Этого хватит?» Я достал из кармана 2 ливра и протянул их мужчине. «Да, господин, конечно, хватит. Вам какие?» — поинтересовался мой собеседник. «Любые, только быстро», — ответил я, и торговец начал суетливо собирать сдобу в бумажный кулек. «Вот, держите, господин». Он протянул покупку мне. «Отлично. А теперь покажите мне, где находится лавка Буансе», — ответил я и увидел сомнение на лице булочника. «Господин, вы уверены? Это может...» «Уверен», — перебила лавочника. «Хорошо». Он тяжело вздохнул. «Идёте в ту сторону. Он указал пальцем в направлении востока. «На перекрестке сворачивайте направо. Пройдете 100 метров и упретесь в лавку мясника», — произнес он, смотря на меня обеспокоенным взглядом. «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я собеседника и уверенным шагом пошел в нужном направлении. Стоило мне подойти к лавке, как я стал свидетелем не самой приятной картины. Четверо бугаев стояли перед Густавом, прижав его к двери его же лавки и приставив к его горлу нож.
«Я все отдам, обещаю!»
Бонса трясся всем телом.
«Конечно отдашь!» — усмехнулся один из шайки. «И прямо сейчас!»
«Но у меня нет таких денег!»
— взмолился хозяин мясной лавки.
«Значит, сейчас мы переломаем тебе все ребра, а затем придем завтра и повторим. И так будет до тех пор, пока ты не отдашь Пересу все деньги, которые взяла у него твоя шлюха-жена. Ты это понял?»
— рявкнул на него бугай, который в этом квартете был, видимо, за главного.
«Но я...»
Мясник собирался что-то сказать, но увидел меня. Он замолчал. Поняв, что произошло что-то неладное, трое из мужчин обернулись и тоже увидели меня.
«Проходи мимо»,
— процедил один из них, и, потеряв ко мне всякий интерес, повернулся обратно к бедняге Буансе. Его примеру последовали и двое других его подельников. Ошибка. Серьезная ошибка. Я сконцентрировался и возвел вокруг себя магический доспех на случай, если вдруг эти бугаи решат удивить меня. После чего, усилив свое тело магией, уверенно пошел в их сторону, даже не став доставать шпагу. Уж больно не хотелось мне марать об этих мразей свою фамильную реликвию. Первым делом стоило вывести из строя того, кто был с оружием. Скорее всего, у всех было какое-то оружие, но на виду сейчас нож был только у одного — у бандита, удерживающего Густава. С него-то я и начал.
«Эй!»
Я коснулся плеча Верзилы, и когда он повернулся, а главное, убрал от горла Буансе оружие, со всей силы ударил ему кулаком в челюсть. Удар оказался для противника неожиданным. А уж я постарался вложить всю свою силу и немного магии. Незнакомец как стоял, так и упал на землю, выронив нож из рук. Трое других, на удивление, среагировали быстро, что говорило о том, что в прошлом они или служили в армии, или с рождения участвовали в смертельных драках. Вот только они были явно лучшего о себе мнения. Тот, что стоял ближе, попытался схватить меня за плечо, но я ускользнул от него и влепил ему основанием ладони, как и его дружку, по кадыку. Послышался громкий хруст. Тело, которое было усилено магией, само по себе являлось оружием. Поэтому атака, как и для его подельника, оказалась достаточной, чтобы вырубить здоровенного детину. Он присоединился к своему товарищу на земле. Я остался против двоих. Бандиты переглянулись.
«Если я достану шпагу», — я потянулся к рукояти, — «то в отличие от них...»
Я кивнул на двух мужчин, лежащих на мостовой.
«Вы так просто не отделаетесь», — добавил я.
Ибо драться с еще двумя верзилами мне было не с руки. Причем, если бы они могли мне хоть что-то сказать, то у меня был бы хоть какой-то интерес, а так...
«Ты хоть знаешь, кто мы?»
— сквозь зубы процедил один из парочки, оставшихся на ногах.
«Понятия не имею», — спокойно ответил я, покачав головой. «Я знаю лишь то, что вы угрожаете моему знакомому, а этого мне достаточно для того, чтобы заколоть вас. И за это мне еще ничего и не будет», — добавил я, как бы невзначай коснувшись рукой фамильного герба Кастельмаров на камзоле.
Верзилы снова переглянулись, и на губах одного из них появилась мерзкая улыбка.
«И что, что ты из благородных?» — усмехнулся он, смотря мне в глаза. «Перес и не таких обламывал. Думаешь, если...»
Договорить он не успел. Благодаря магии, циркулирующей в моем теле, двигался я гораздо быстрее, чем обычный человек. Поэтому удар в диафрагму заставил оратора не только заткнуться, но и начать жадно глотать ртом воздух.
«Неверный ответ», —
холодно произнес я и посмотрел на последнего, оставшегося стоять на ногах, ибо его дружок упал на колени. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Затем он совершил ошибку, попытался ударить меня. «Ничему их жизнь не учит», — подумал я, сделав шаг в направлении атакующего, а затем подбил его ногу своей, тем самым лишая опоры. Из-за чего он начал падать, а спустя мгновение его лицо встретилось с моим коленом. Противник обмяк и растянулся на мостовой рядом с дружками.
«Вы в порядке, Густав?» —
спросил я мясника, который, стоя возле двери своей лавки, трясся всем телом и, видимо, никак не мог поверить в то, что только что произошло на его глазах.
«А, да»,
— неуверенно ответил он.
«Отлично», — улыбнулся я,
а затем заметил кровь на его шее. Видимо, бандит с ножом все же успел поранить его лезвием.
«Пойдемте в лавку, у вас кровь», — сказал я Буансе.
«Да?»
— удивился он и коснулся шеи рукой.
«Точно», — потерянно произнес он, явно все еще находясь в шоке от увиденного или страха, который он испытал, а может, от всего вместе.
Спокойно перешагнув через тело одного из верзил, я подошел к хозяину мясной лавки. «Ключи», — уверенным голосом произнес я.
«А, да».
Он начал суетливо лазить по карманам. В итоге выудил искомое из наружного кармана фартука и протянул находку мне. Я открыл дверь, и мы зашли в лавку.
«Господин Люк, я не...»
«У вас есть чай?» — спросил я.
Да»,
— кивнул хозяин мясной лавки. «Тогда грейте. А я вот вам булочек принес». Я протянул ему кулек, который купил ранее у торговца на площади.
«Хорошо», —
ответил он и зашел в дверь, располагающуюся в стене за прилавком. Я же решил подождать его у стойки, попутно наблюдая за тем, как бандиты медленно начинают шевелиться на улице. И с кряхтением и руганью покидают поле боя. Причем тот, с разбитым кадыком, в себя так и не пришел. Его тянут за руки коллеги. Буансе появился спустя минут 5 с подносом, на котором стоял чайник и пара чашек, а также блюдце, на котором покоилась принесенная мною выпечка. Густав поставил поднос на стол, а затем разлил по чашкам чай. Видимо, он уже немного пришел в себя, а значит, можно было расспросить его о произошедшем. «А теперь, господин Густав, рассказывайте мне все, что знаете о Пересе», — произнес я, беря в руку чашку. «Прямо все, что знаете. Подозреваю, он скоро нас навестит лично».